Книга «Деяния святых апостолов» была написана для того, чтобы объяснить людям практическую реальность христианства. Есть четыре Евангелия, в которых описана жизнь Иисуса Христа, описано то, что Он прожил праведную жизнь, что Он взял на Себя грехи людей, что Он умер за грехи людей, заплатив цену за нашу вину, что Он воскрес, победив смерть, подтверждая то, что Он победил грех, Он победил осуждение, которое, справедливое осуждение, которое люди заслужили за грех. Представив с четырех разных сторон Евангелие Иисуса Христа, историю о спасении, которую совершил Иисус Христос, Дух Святой, который является автором Священного Писания, Он посчитал важным показать нам практическое воплощение этого Евангелия, каким образом Евангелие Иисуса Христа, весть о спасении, была воспринята людьми и как она изменила людей. Когда мы говорим о христианстве, мы говорим о церкви сегодня, у нас представление о церкви современное, наше представление, исходя из того, что мы видим сегодня. Но то, что мы видим сегодня, это можно сравнить с рекой. Мы уже несколько раз говорили, есть исток реки. Вот, и постепенно эта река расширяется, и где-то за много тысяч километров или миль вот, вы уже имеете много разных примесей в этой воде. Вот это примерно то, что мы сегодня видим, говоря о христианстве. Если мы хотим видеть реальную церковь, реальное христианство, нам нужно вернуться вот сюда, к первоистокам. И книга «Деяния апостолов» как раз для этого и написана, чтобы объяснить нам, в чем же заключалась вот эта настоящая церковь. И цель каждого из нас, цель каждой церкви как раз и заключается в том, чтобы, поняв то, что представлено здесь, прийти как можно в большее соответствие с вот этой, этим стандартом, этим источником чистым, который представлен здесь. Как мы уже говорили, что здесь показана нам не только сама структура церкви, не только распространение церкви. Мы говорили о том, что начинается Деяние апостолов в Иерусалиме, заканчивается в Риме. Это очень символично. Церковь начинается из группы евреев, 120 человек, которые первые были спасены, первые ученики Иисуса Христа, они все были евреями. Вот заканчивается международной церковью, то есть эта церковь, она огромная церковь, она распространена по всей Римской империи. Церковь, мы видим много самых разных поместных церквей, которые расположены во многих городах. И это не просто символично, а здесь объясняется реальность, каким образом церковь и из иудейской секты, а именно так ее воспринимали вначале, каким образом она стала самостоятельной единицей, мировым движением, которое в конце концов, мы видим, захватило весь мир. Вот. И книга «Деяния апостолов» как раз объясняет этот транзит, этот переход, как это все произошло. Но кроме этого, здесь есть еще одна очень важная истина. Книга «Деяния апостолов» делает нам представлять несколько зарисовок настоящих христиан. Христиан, которые сыграли особенную роль в то время, но они показаны здесь не просто как супергерои, они представлены здесь как вот настоящие люди, свидетели или же демонстрация того, что Бог делает с людьми. Одним из таких людей, безусловно, является апостол Павел, вот, и он является главным героем всей второй половины книги «Деяний апостолов». Вот, и вот именно о нем здесь сказано в особенности, чтобы мы могли взять несколько практических урока. Я назвал сегодняшнюю проповедь «Свою сила знающих Бога», и вот почему. Дело в том, что христианство реально изменяет человека, или, так скажем, должно изменять. Если христианство настоящее, оно обязательно изменяет. К великому сожалению, мы имеем сегодня дело с огромным количеством христиан, которые могут быть культурные христиане, то есть они христиане по культуре, они могут быть политические христиане, они христиане по политическим взглядам, они исторические христиане, они придерживаются исторического взгляда на христианство и так далее. Есть много академических христиан, которые могут исследовать глубоко разные христианские доктрины, вот. Но все это еще не говорит о том, являются ли эти люди настоящими христианами. Потому что настоящие христиане – это те люди, которые, пережив встречу с Иисусом Христом, они реально переживают измененную жизнь. Именно для этого Христос пришел. Именно об этом сказано, когда Бог обращался к Израилю после того, когда Ветхий Завет был нарушен, и Он провозглашал Новый Завет. Провозглашал то, что грядет Новый Завет. Именно это подчеркивал. Посмотрите, книга пророка Иезекииля. Это Ветхий Завет, вы понимаете, за много лет, за несколько сот лет до рождения Иисуса Христа, говорится следующее, 36 глава, 26 стих. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». То есть вот эту черствость заберу и сделаю нового человека. В этом смысл христианства. Это то, что Бог делает, освобождая человека от самоутверждения, от себялюбия, от страха, от зависимости от других, от многих всяких разных вещей. Вот, и поселяясь в сердце спасенного им человека, Иисус Христос, Он постепенно наполняет его новой жизнью. Или так должно быть. Друзья, именно для этого мы в церковь приходим. Именно для этого мы Библию читаем. Именно для этого мы молимся Богу. В этом смысл христианской жизни, в том, что Христос, Он реально может и должен изменить наш внутренний мир. Он должен наполнить нас вот тем, о чем Он говорил. Помните, последовали за Ними иудеи, и Он говорит им, это очень хорошо, что вы пошли. Вот теперь, если вы пребудете в Слове Моем, то я тогда точно буду знать, что вы мои ученики. И дальше он говорит, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Свободными от чего? Свободными от своих собственных похотей, от своей собственной гордыни. Вот эта свобода, когда приходит, то вот тогда человек по-настоящему и ощущает полноценную жизнь, жизнь настоящей силы, удовлетворенную жизнь. Как я уже сказал, это происходит постепенно, то есть это не случается в момент. Вот человек признал себя грешником, исповедал свои грехи, пришел пред Иисусом Христом, доверил свою жизнь Христу. Но в этот момент открывается дверь для дальнейшего процесса. А процесс описан в разных местах Писания. Я приведу только одно. Ефесянам 3 глава 16 стих сказано, «Да даст вам, Павел молится о нас, о верующих, по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке». То есть Божий Дух должен сделать нас прочными внутри. «Верою вселиться Христу в сердца ваши». Если вы посмотрите на английскую сторону, на английский перевод, то здесь немножко точнее эта мысль переведена. «So that Christ may dwell in your hearts through faith». То есть, чтобы что Христос, Он будет жить в сердце. Можно быть знакомым со Христом просто. И совершенно другое дело, когда Иисус Христос, Он хозяин в сердце, когда Он контролирует сердце. Дальше Он объясняет, как. «Чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота». Вот это цель, вот эта свобода, вот это человек, который действительно разбирается в жизни. Вот есть люди, которые много образования получили, есть люди, которые, может быть, сильно начитанные, но не очень разбираются в жизни, жить не умеют правильно. Вот здесь сказано о тех людях, которые будут понимать жизнь, то есть они будут понимать широту, долготу, глубину, высоту, то есть все четыре измерения, которые возможны. То есть наше христианство настолько сильно и действенно, насколько оно наполняет нас Христом. Это важно для каждого из нас. Как я уже сказал, можно быть 40 лет верующим, 50 лет ходить в церковь и быть очень мелким с точки зрения того, что Христос сделал в твоем сердце реально. И, естественно, от этого и наше удовлетворение в жизни будет таким же мелким, Естественно, от этого и эффект нашей жизни на окружающих нас людей тоже будет соответствующий. Вот почему апостол Петр, когда он говорил о нашем свидетельстве, мы сегодня вот молились о положении церкви в мире, о том, каким образом мы можем влиять на тех, кто нас окружает, о правителе, о обществе. Вот. Так вот, в первом послании Петра, 3 глава, 15 стих сказано так: «Господа Бога светите в сердцах ваших». Это самое первое условие, то есть относитесь к Богу как к святому, чтобы в сердце ты почитал Его. В Ветхом Завете сказано о страхе Господнем. Это тот же самый концепт о том, что мы с почтением относимся к Богу, к Его закону, к Его жизни, к тому, что Он, к Его воле, которую Он осуществляет. И вот тогда, если это есть, то следующее сказано: «Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». Так вот, когда мы смотрим на жизнь апостола Павла, мы видим его идеальным, наверное, идеальное – это не совсем правильное будет слово, но одним из самых ярких примеров того, каким может быть настоящий христианин, и как он, это видно из того, как христиане ведут себя в сложных обстоятельствах. Вы знаете, когда жизнь гладкая и спокойная, то тогда можно сыграть роль христианина, можно сыграть роль благочестивого человека. Но когда обстоятельства сжимаются, то они вынуждают нас вскрыть нашу истинную природу. То есть они показывают, чем же мы наполнены внутри. Помните эту иллюстрацию, когда нажимаете вы на тюбик зубной пасты, то что оттуда выходит? Оттуда выходит то, что там внутри, зубная паста. Когда обстоятельства нажимают на нашу жизнь, на нас, то из нас выходит. И вот наша реакция – это и есть то, что там, то, чем мы наполнены. У кого-то раздражение, у кого-то терпение будет. У кого-то страх, у кого-то доверие Богу. Вот. И вот в ситуации, о которой мы будем сегодня читать, здесь очень ярко показана история, когда на апостола Павла вот это давление навалилось всей силой. Очень интересно, что эта глава показывает нам Павла в его влиянии на окружающих людей, включая власть имущих. Запомните, Павел узник, то есть он арестованный, он арестант. И начинается глава с того, что Павел никто, заканчивается над тем, что Павел контролирует всю ситуацию. Я так и начал, разделил эту главу на три части. Она начинается с недоверия Павлу, с которым, очевидно, соприкасаемся мы в этой главе, в этой истории. Вот. И потом постепенно это недоверие перерастает в то, что Павел имеет огромное влияние. Как я уже сказал, 27 глава Деяний апостолов, она описывает историю путешествия апостола Павла как арестанта. Он был арестованный, он просидел 2 года в тюрьме в Кесарии, ожидая суда или когда его отправят на суд к Кесарю. Вы помните всю эту историю, я подробно о ней говорил несколько раз, как он был в Иерусалиме, как там восстали иудеи против него, как они попытались его там же судить и убить даже, но Павел воспользовался своим римским гражданством и потребовал суда Кесаря, поэтому он оказался в Кесарии, 2 года там решали, куда его, как, с каким обвинением, точнее, его отправить в Рим. В течение всех этих 2 лет он, мы видим, свидетельствует разным людям, рассказывает им благую весть об Иисусе Христе, о спасении. Вот. И вот он отправляется в путешествие. Здесь нужно сказать, что слово «путешествие» в то время очень сильно отличалось от нашего понимания путешествия. Когда сегодня людям говорят «отправился в путешествие», то это что-то такое приятное. Аэропорт, кофе, мягкие кресла, где сидят, хороший самолет. Приехал, посмотрел на метро, на такси и так далее. Всякие разные вещи, которые у нас связаны с путешествием. Ну вот даже те, кто жил в Советском Союзе немножко, те, кто сидел в холодных автовокзалах, те, кто ждал электричку где-то на продуваемом полустанке, уже понимают, что путешествие, ну, немножечко не совсем вот такое яркое понятие, как мы это видим сегодня. Но если мы перенесемся на 2000 лет туда-назад, то мы видим совершенно другую картину. Это путешествие тогда ничего хорошего не сулило. Оно было связано с огромными неудобствами и огромными опасностями. Кстати, во втором послании к Коринфянам апостол описывает свою жизнь, и он, среди прочего, пишет следующее. 11 глава, 24 стих. «От иудеев 5 раз дано было мне по 40 ударов без одного, 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение». Вы понимаете, судоходство тогда было, ну, не такое безопасное, как сегодня. День и ночь пробыл во глубине морской, то есть где-то на каком-то плотике спасался. Вот. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде, в изнурении, часто в бдении, голоде, жажде, в посте, на стуже, в наготе и так далее. То есть, когда тогда люди путешествовали, тогда все было. И дикие звери разные, хищные, вот, и разбойники, и плохая погода, и негде остановиться, и недостаток пищи, и нет медицинского обслуживания и так далее. То есть вот все, и долгие переходы пешком или в лучшем случае на осле, если у кого-то есть. Путешествия по морю были особенно сложными. С одной стороны, они могли быстрее куда-то добраться, но если хорошая погода, их и попутный ветер. Пароходов не было, понятно, двигались под парусами, вот, и это была основная сила ветра, которая их двигала. Так вот, Павлу выпало то, что он должен был добираться в Рим, должен был добираться морским путем. Одной из причин, кстати, по которой царь Ирод построил Кесарию, это была цель наладить морское сообщение с Палестиной. Ирод понимал, что для римских наместников это будет очень удобная точка, которая позволит иметь быструю оперативную морскую связь. И вот после чем 2-летнего пребывания в Кесарии Павла наконец отправляют в Рим. Давайте мы откроем 27 главу Деяния святых апостолов и прочитаем первые 3 стиха. «Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику августова полка именем Юлию. Мы зашли на Адриамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около Ассийских мест. С нами был Аристарх, македонянин из Фессалоники. На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием». Несколько интересных штрихов, которые важно здесь помнить. Ну, во-первых, Павла поручают сотнику Юлию, который должен был доставить его и других узников в Рим. Интересно, что Павла позволили сопровождать и близкие друзья, то есть близким друзьям позволили сопровождать апостола Павла. Мы видим здесь 2 человека, как минимум. Первый – это Лука. Посмотрите, он пишет здесь от первого лица, он говорит, решено было плыть нам в Италию, и мы взошли. Лука присоединился к апостолу Павлу достаточно давно, и он был очень большим благословением для Павла, потому что он был врач. И вот он посвятил себя, свое время, свою жизнь тому, что он сопровождал Павла в самых разных миссионерских путешествиях, и даже когда Павел ехал на суд в Рим. Он был с ним. Кроме того, с ними был Аристарх, македонянин, еще один очень интересный человек. Первый раз это имя упоминается в Ефесе. Македонянин, он был из Македонии, понятно, точнее, он был из Фессалоники, есть такой город. Там апостол Павел проповедовал, там возникла церковь. И вот оттуда, из этой местности, один, там было несколько человек, но один из них, вот он был Аристарх, его звали Аристарх. И помните, он отличился тем, что когда в Ефесе было восстание Дмитрия Серебренника против апостола Павла и его служения, то вот там люди эти возмутившиеся ремесленники, они хотели взять Павла, но они не смогли до него достичь, и вместо Павла они взяли Гая и Аристарха. 19 глава Деяния, написано 29 стих. Город наполнился смятением, схватив македонян Гая и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его. То есть Аристарх уже тогда, он был предан апостолу Павлу, вот, и, по всей видимости, он сопровождал Павла на протяжении всего третьего миссионерского путешествия, он приехал с ним в Иерусалим, вот, хотя он не упоминается там. И вот здесь мы обнаруживаем, он, скорее всего, в Кесарии провел эти два года вместе с Павлом. И вот здесь мы обнаруживаем, когда он готов ехать вместе с ним на этом корабле под стражей, где везут узников. Вот. Здесь нужно сказать, что это не был специальный корабль, на котором везли узников. То есть вот сотник, вот у него сколько там, мы не знаем, сколько там были узников, вот еще компания этих сопровождающих мы видим, и они ищут корабль, который идет в ту сторону. Вот. И очень интересно, что они добирались на перекладных, то есть это не был корабль, который был Кесария-Рим, это был корабль, который идет в сторону Италии. И так мы и видим, вот что происходит. Но здесь я хотел бы отметить такую деталь. Верные сотрудники – одно из огромных благословений христианства. Огромное благословение Первой Церкви абсолютно точно. Мы видим, что то, что Павел делает, он никогда не смог бы сделать, если он был сам. Вот в этом-то и благословение Церкви, ее вот этой преданности, принадлежности взаимной, которая очевидна здесь. Аристарх был с апостолом Павлом и в Риме долго, и он разделял там все тяготы аристанской жизни. Послание к Филимону апостол пишет, он пишет его из Рима, и он ожидает, что его освободят. Вы понимаете, что в данном случае обвинение было очень слабое, и поэтому Павла в первом заключении в Риме освободили. Потом второй раз, когда он попал туда, то тогда он уже конкретно обвинялся в христианстве и обвинялся римскими императорами, вот и тогда он был казнен. В первый раз в этом первом заключении он рассчитывал, что он выйдет оттуда. Послушайте, что он говорит. «А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Приветствую тебя, Епафрас, узник вместе со мной ради Христа Иисуса». Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои. Заметьте, Лука и Аристарх упомянуты здесь. Вот эта компания, которая сопровождала апостола Павла в его пути. Правда, во время второго ареста в Риме апостол отмечает, что Димас оставил его. Неизвестно, где был в то время Аристарх, возможно, тоже на каком-то задании. Но Лука и в тот раз был с Павлом. Это уже тогда, когда Павел готовился к смерти. Он знал, что он не выйдет живым из этого заключения. 2 Тимофею 4:10 написано, «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною. Марка возьми и приведи со мной, с собой, ибо он нужен мне для служения». То есть верные сотрудники – это большой подарок от Бога. И мы видим, как это было в жизни апостола Павла. Дело Божие намного эффективнее делается, когда оно делается вместе в сотрудничестве христиан друг с другом. Ну, давайте вернемся к тексту. Давайте посмотрим еще раз на эту историю. Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику Августова полка именем Юлию. Мы взошли на Адриамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около Ассийских мест. По всей видимости, за два года пребывание в Кесарии Павел приобрел достаточно хорошую репутацию. Давайте посмотрим на карту, чтобы мы могли иметь немножко представление, о чем идет речь. Вот это Кесария, вот Иудея, здесь Иерусалим, понятно, весь вот этот регион. Вот отсюда из Кесарии они не так плывут вот сюда в Рим. Тогдашние кораблики, суденышки, они были очень слабые, и мало кто рисковал для таких переходов в открытом море. Поэтому они в основном путешествовали по надберегу. Вот даже вот отсюда с Египта корабли шли вот так, по надберегам, потому что так было проще. Во-первых, навигация была тогда только по звездам, вот, по солнцу. не было этих приборов, которые сегодня. Вот. Во-вторых, было безопасно, можно было скрыться где-то в ближайшую бухту от шторма. Вот. И вот они вот отсюда выплыли из Кесарии и приходят в Сидон. Немножко здесь вот на территории современного Ливана это находится. Там была церковь. И, по всей видимости, у апостола Павла были достаточно хорошая, была хорошая репутация. 2 года он прожил в Кесарии. И за эти 2 года он зарекомендовал себя так, что этот сотник Юлий, он отпускает его свободно. То есть он уверен, что Павел вернется. Он уходит туда к друзьям, и там, ну, по-русски это было бы в самоволку ушел. Хотя это не в самоволку, это, наверное, в увольнительную, скорее всего. То есть сотник его отпускает, и он разрешает ему побыть вот там вместе со своими братьями и сестрами. И здесь написано, что и воспользоваться их усердием. После того, когда они провели какое-то время вместе, вот, они отправляются в путь дальше. 4 стих. «Отправившись оттуда, мы приплыли в Кипр, и по причине противных ветров и переплыв в море против Киликии и Памфилии, прибыли в Миры Ликийские. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него, медленно плавая многие дни и едва поравнявшись с Книдом по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемой Хорошие пристани, близ которого был город Лосея». Включи, пожалуйста, еще раз карту, мы посмотрим, о чем идет речь, где находится вся эта компания. Вот здесь он говорит, что они возле Кипра проплывают со стороны Киликии и Памфилии. Вот. И вот здесь они приходят в Ликию, вот в этот город. Вот город, который по-русски здесь назван как Миры Ликийские. Вот. И в этом городе они находят большой корабль. Корабль побольше, в этом корабле было 276 человек, потом мы узнаем вместе с командой. Вот. Этот корабль занимался тем, что они возили пшеницу из Александрии вот отсюда, и они возили в разные места, и в данном случае, возможно, и что-то завозили сюда, что-то брали здесь, но отправляются в Италию, отправляются в сторону Рима. Поэтому сотник договаривается с этим кораблем, садит всю свою бригаду туда, всех заключенных, охранников, воины там какие-то, которые охраняют. Вот, и апостол Павел, естественно, вместе с этой компанией. Вот, и дальше они плывут, и вот здесь вот, вокруг вот этих всяких разных островов, вот они попадают вот сюда, это место, которое называется «Хорошие пристани» по-русски. Вот. Это остров Крит, и здесь написано, пробравшись с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому «Хорошие пристани». Вот когда он описывает вот это путешествие, сразу понятно, что путешествие трудное. На это есть причины, и причину мы видим в следующем стихе. Посмотрите, 9 стих. «Так как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел». Пост, который имеется здесь в виду, на который ссылается Лука, это пост, связанный с днем примирения, или Day of Atonement, или праздник, который был один из самых главных, Йом-Кипур, один из самых главных праздников в Израиле. Вот этот праздник празднуется обычно в начале октября, вот примерно в это время, как сейчас. Судоходство в том районе считалось опасным примерно с середины сентября и до середины ноября. С ноября и до февраля было закрытым вообще, потому что было очень опасно. Тогда корабли, вот те суденышки, которые были, они не способны были функционировать в той погоде. Вот. То есть, когда он описывает ситуацию здесь, он уже показывает, что уже трудно им там передвигаться. Здесь, когда Павел понимает, пост уже прошел, то Павел советует, заметьте, заключенный, который под стражей, значит, есть капитан корабля, Есть пассажир. Пассажир – это сотник. У этого пассажира своя группа людей, которых он везет. Он за них договорился, он за них заплатил, вот они едут. Вот. И у этого пассажира есть еще воины, которые ему подвластны, а воины стерегут Павла. И вот этот Павел, вот оттуда, с самого нижнего трюма, откуда-то, я так представляю, где он там сидит, он советует: мужа, я вижу, что плавание будет с большими затруднениями, большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. Ну, почему он мог так делать? Потому что, как мы уже сказали, у него с сотником были хорошие отношения, по всей видимости, и он зарекомендовал себя еще там, и сотник понимал, что Павел мудрый человек. Сотник не понимал его христианских корней, он не понимал, что Павел мудрый, потому что он Бога знает, потому что Бог ему открывает жизнь. Вот. Но в данном случае, посмотрите, 11 стих. «Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля». Кормчий – это современный лоцман, то есть этот pilot по-английски будет. Это тот, кто проводит корабли. Вот корабль, когда идет с одного места к другому, подходит к порту, высылает лоцмана на катере. Лоцман садится, и он знает, как завести в этот порт, чтобы было безопасно. Вот что-то типа этого, вот этот кормчий или лоцман. Вот. И начальник корабля. Вот. В общем, что Павел советовал? Павел, конечно, не мог запретить этому кораблю выходить в море, но он понимал, что дело плохо. Павел был достаточно мудрым, как мы видим вот в этой всей ситуации. И поэтому он советовал сотнику: давай мы перезимуем здесь. Ну, сотник более доверял кормчему. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. Включи, пожалуйста, еще раз карту, и мы здесь увидим эту ситуацию. Вот они остались, вот здесь остановились, вот это Fair Havens, или же Хорошие пристани по-русски. Вот, и они хотят переплыть вот сюда, вот здесь побольше порт, Финикс по-английски, вот, или Финик по-русски, в русской Библии. Вот, то есть они пытаются в эту плохую погоду, не отрываясь далеко от этого острова, где-то близко возле этого острова, они пытаются вот сделать всего лишь навсего такой небольшой переход. Но даже этот переход слишком опасен в то время, вот, о котором идет речь. Сотник, как я уже сказал, доверяет больше кормчему. Вот, и это реальность мира, в котором мы живем. В мире есть разные авторитеты. И мы постоянно будем сталкиваться. Мы сталкивались с этим в Советском Союзе. Мы сталкиваемся с этим сегодня. Есть разные авторитеты, которым люди намного быстрее верят. Но это не говорит о том, что человек, который знает Бога, он должен быть как-то intimidated by that, или же он должен как-то бояться всего этого. Я помню, очень хорошо помню время, когда нас прессовали очень сильно. Я помню, в колледже учился, в армии, на работе в разных местах. Вот, когда люди пытались поднадавить своим авторитетом. Но мы видим, что это абсолютно не изменяет вот этой мудрости, которую есть у Павла, и с ней уверенность. И здесь мы приходим ко второй грани этой истории, я ее назвал «уверенность Павла». То есть сначала Павлу не доверяют, вот, потому что полагаются на свои выводы, и у них есть свои, ну, естественно, кормчий, естественно, капитан корабля, они в этом деле должны разбираться, и поэтому сотник делает на них ставку. Но несмотря на то, что совет Павла был отвергнут, Павел продолжает оставаться спокойным, продолжает оставаться уверенным. Он не изменил своего убеждения. Он не может спрыгнуть с корабля. Он не может не ехать. У него нет выбора, он заключенный. Он должен ехать. Вот это, кстати, очень интересная иллюстрация. Во многих ситуациях мы попадаем в такие обстоятельства, в которых у нас мало выбора. Мы подвластные люди. Но это не говорит о том, что Павел, как флюгер, сегодня думает так, а завтра думает по-другому. У него есть убежденность. И эта убежденность базируется на том, что он знает Бога, он знает Божье Слово. Достаточно скоро Сотник вместе с лоцманом и капитаном корабля и всеми остальными убедились в верности совета апостола Павла, хотя было уже немножко поздно. 13 стих. «Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита, как я уже говорил, рядом. И набежав на один островок, называемый Клавдою...» Да, 14. «Но скоро поднялся против них ветер бурный, называемый Евроклидон». Очень интересная вещь. Мы когда-то жили в Новороссийске. Вот, те, кто жил в Новороссийске, знают, там есть такой ветер Нордост. Нордост – это не только название кинотеатра в Москве, который известный, нашумел. Вот, но это ветер такой, очень сильный. Кто жил там, знает, это катастрофически сильный ветер, который сдувал все, что возможно. Так вот, Евроклидон – это Нордост. Вот, это буквально в переводе с греческого – это северо-восточный ветер. И посмотрите, что произошло с этим кораблем в результате этого ветра. Давайте почитаем. «Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И набежав на один островок, называемый Клавдой, мы едва могли удержать лодку. Подняв ее, стали употреблять пособие и обвязывать корабль, боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус, а таким образом носились». Давайте посмотрим еще раз карту, о чем идет речь, где все это происходит. Вот они находятся вот здесь. Вот ветер дует отсюда, северо-восточный ветер. И они понимают примерно тип, характер этого ветра. И этот капитан, он боится, что они вот здесь по-русски написано «боясь, чтобы не сесть на мель». Если вы посмотрите в английском тексте, включи, пожалуйста, здесь английскую версию. Если вы посмотрите в английском, то здесь написано «certis», чтобы «then fearing that they would run aground on the certis». Вот у нас в русском языке просто переведено на мель, упущено вот это очень важное название. Верни, пожалуйста, карту, я вам покажу, о чем идет речь. Вот здесь, вот в этой точке, в Северной Африке, был вот этот «certis». Вот. И когда они стали двигаться сюда, это место было известно как кладбище кораблей. Там было много отмелей, и там очень много кораблей погибло. Вот. И поэтому, когда они вот здесь написано «носились», когда ветер их таскал туда-сюда, то капитан, понимая, о чем идет речь или где они, он понимает, что они могут где-то угодить вот сюда. Вот. Но по пути они останавливаются вот здесь, вот остров, который по-русски у нас здесь называется Клавда. Мы едва могли удержать лодку, подняв ее, стали употреблять пособие. И вот, в общем, они там не были, на этом острове не зацепились, и они так в этом регионе и находятся. 18 стих. «На другой день, по причине сильного обуревания, начали выбрасывать груз». То есть у них есть пшеница, корабль, который зафрахтован где-то из Александрии, возит пшеницу, скорее всего, везет ее в Рим. Вот. И они понимают, что они или с грузом погибнут, или без груза, может быть, спасутся. Хотя груз – это их деньги, они теряют здесь огромные деньги. «На третий день мы своими руками побросали с корабля вещи». То есть кроме груза что-то там еще было, стали выбрасывать. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. Очень интересно, смотрите, 276 человек там на корабле, там капитан, там лоцман или кормчий, там сотник, вот это видавший виды воин, римский воин. Там есть люди, которые, ну, не из такого робкого десятка. То есть они знают. Капитаны – это те люди, которые знают, что такое море. Они знают, как себя вести там. Но в данном случае все они, посмотри, наконец исчезала всякая надежда к нашему спасению. Посмотрите следующий стих, 21. «И как долго не ели, то Павел стал посреди них и сказал: „Мужи, мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита. чем мы избежали бы сих затруднений и вреда. 22 стих. «Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: не бойся, Павел, тебе должно предстать перед Кесарем, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Поэтому ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что так будет, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров». Ну, представьте себе такую ситуацию, когда есть капитан, есть лоцман, есть люди, которые отвечают, команда корабля, есть сотник, есть воины. И вот во всей этой ситуации у одного только человека есть достаточно присутствия Духа, чтобы говорить. Все остальные уже безнадежны. Все остальные просто морально, у них нет вообще никакой точки опоры. Звезд нету, чтобы знать, где они. Солнца нету. Они только считают восходы и закаты. В смысле, вот день прошел, и ночь, и дальше мы читаем, что они посчитали, что 14 дней они так провели. Вот. Но самое главное, что вот присутствие Духа обнаруживается только у одного человека. И причина почему? Заметьте, я выделил эти слова. «Ибо я верю Богу». Вот это главная точка опоры. Вот тогда, когда не видно ориентира в жизни, а нас очень часто не видно ориентира в жизни. Очень часто, когда нам кажется, что видны ориентиры в жизни, они видны только для того, чтобы вдруг обнаружить, что они очень слабые, они исчезли, эти ориентиры. Есть один ориентир у человека, который верит Богу и Божьему Слову. Он точно знает, что так говорит Бог. И он может полагаться на Него. И в этом и заключается сила верующих людей, людей, которые знают Бога. Я еще раз подчеркну, дорогие мои, речь идет не о том, называете ли вы себя христианином или нет. Речь идет не о том, практикуете ли вы христианскую вот обрядовость или же традицию, что вы приходите в церковь, вы делаете то, что нужно, вы выполняете христианский образ жизни. Не об этом еще. Сила заключается в том, насколько человек практически знает Бога, чтобы вот тогда, когда все раздавлены, у этого человека есть на чем стоять. В этом цель. В этом главное богатство настоящего христианина, настоящих верующих людей. К великому сожалению, в хорошие времена вот необходимость в этом редко практикуется, редко проявляется, поэтому мы редко это практикуем. И мы склонны, так скажем, мы можем, христиане могут просуществовать с видимостью только, без наличия этого внутреннего стержня. Но тогда, когда христиане гонимы, когда они переживают трудные времена, да, правда, отсеиваются очень многие из церкви. Многие оставляют церковь. Но тогда зато появляется ясная уверенность, что вот эти люди – это те, кто знает Бога в действительности. Как я уже сказал, что Павел верит Богу. Сегодня, когда мы читаем эти слова, у нас может быть такое искушение думать, что, ну, конечно, Павлу Бог сказал лично. У него было видение, Бог, и Павел имел эту личную связь со Христом, с Богом, сверхъестественно. Вот. Но в действительности главным ключом прочности Божьих детей является наше глубокое знание личности Бога и доверие тому, что Он точно говорит. У каждого из нас свои штормы. У каждого из нас свои обстоятельства, которые на нас давят. Это точно у вас есть сегодня какие-то обстоятельства, которые оказывают на вас давление. Может быть, искушая вас чем-то, может быть, запугивая вас чем-то, может быть, раздражая вас чем-то. И вот наличие этого прочного стержня, оно как раз гарантирует и обеспечивает вот это глубокое спокойствие, это глубокий мир. Есть еще одно важное качество, которое мы видим у Павла, это его доброжелательность по отношению к его попутчикам. То есть он обращается к этим людям, которые его не послушали, те, которые его здесь охраняют, держат, ну, заключенным. И он говорит с ними об их благе. Здесь даже сказано так: «Бог даровал тебе всех плывущих с тобой». Итак, это две вещи, которые мы видим уже. Первое, Павлу не доверяют здесь, недоверие. Но мы видим, что это не сбивает Павла с сути, мы видим его уверенность. И третье, это приводит к тому, что Павел имеет реальное влияние. Как я уже сказал, знание Бога, Его Слова, понимание Его жизни или жизни в Его свете, оно дает нам эту способность не только самим быть твердыми, но и быть людьми влиятельными. Кстати, влиятельность, она зависит не от положения, не от должности, не от уровня материального благосостояния, не от власти, не от того, насколько человек раскручен и имя его известно. Но вот влияние зависит от наличия вот этого прочного стержня внутри, от способности противостоять давлению, причем противостоять не огрызаясь, не агрессивно, а противостоять спокойно и уверенно, когда ты знаешь, куда ты идешь. Ты знаешь, почему ты идешь, потому что ты знаешь, что это правильно. Когда все были поражены, все были эмоционально подавлены, разбиты, апостол Павел продолжает иметь это твердое упование на Бога. 27 стих. «В 14-ю ночь», то есть они считали ночи, «в 14-ю ночь, как мы носимы были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то земле». Здесь нужно остановиться. Адриатическое море, то, что мы знаем сегодня, Адриатическое море намного севернее, туда выше. Вот. А здесь речь идет о регионе Адрия, который был вот там ниже, возле Северной Африки, вот, о котором мы говорим, о котором идет речь здесь в этой истории. Корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то земле. Вымерив глубину, нашли 20 сажен. Потом на небольшом расстоянии, вымерив опять, нашли 15 сажен, то есть они видят, что они приближаются к земле. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы 4 якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа. То есть в этой точке мы видим, что вся ситуация приближается где-то к развязке. Я сначала покажу вам, где они оказались, и потом мы посмотрим на продолжение этой истории. Вот они вот сюда их вынесло, вот здесь они боялись, что их куда-то сюда на мель занесет. Но они через 14 дней оказываются вот здесь, на Мальте. Мальта – это маленький островок, вот здесь, возле Сицилии. Вот это полуостров, связанный здесь с Италией. Оказывается, здесь, на Мальте. Очень интересная вещь, что в XIX веке один моряк, который плавал на яхтах, яхтсмен, вот, в XIX веке проделал это же путешествие. Вот, и он обнаружил наличие течения, которое есть вот здесь, в этом месте. Вот, и он обнаружил, что если вот ничего не делать, то его корабль, его яхта, на которой он плыл, вот она вот с этого региона и до Мальты добралась ровно за 13,5 дней. То есть мы видим, что то, о чем описывается здесь, это 2000 лет назад было написано, ну, вполне исторические события, исторические обстоятельства. Давайте продолжим читать. 31 стих. Павел сказал сотнику и воинам: если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись. Заметьте, в этой ситуации Павла уже слушают. Вот если тогда, когда он говорил, наверное, не нужно плыть, а они его не слушают, то здесь они его уже слушают. Вот, тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря: сегодня 14-й день, как вы в ожидании, остаетесь без пищи, не вкушая ничего, поэтому прошу вас принять пищу. Это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос головы. То есть они 14 дней не едят. Ну, я понимаю, что это такое. Я не был в штормах больших, вот, но однажды нас друзья повезли на deep sea fishing. Вот. И там вроде бы не такие большие волны были, но я ощутил всю прелесть того, что значит быть в море. Вот. Я был на нижней палубе или в нижнем трюме, вот, и ждал только одного, когда мы вернемся назад. Есть, скажу вам, не хотелось. Абсолютно даже и думать за еду не хотелось, не хочется в таком положении. То есть, скорее всего, даже эти видавшие виды люди, ну, конечно же, они были в огромном стрессе, плюс эта качка, вот, они не ели 14 дней. Вот и Павел, заметьте, как Павел управляет всей ситуацией. Он говорит, вам нужно принять пищу. Вот, это послужит к сохранению вашей жизни. 35 стих. «Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога». Заметьте, здесь же собрание общекорабельное. То есть начинает Павел как узник, а здесь уже он всем кораблем ведет молитву. «И разломив, начав есть, тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле 276 душ». Большой корабль. По тем временам очень большой корабль. Насытив же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. То есть у них оставались какие-то запасы для еды. Вот. Но здесь они ясно поняли, что уже им она здесь не понадобится. Вот. И они думали, что если они еще что-нибудь выбросят, они ближе смогут подойти. «Когда настал день, земли не узнавали, усмотрели только некоторый залив». Кстати, этот залив сегодня называется, как вы думали, залив Святого Павла. Вот там на Мальте. Вот его назвали после того. «Некоторый залив, имеющий отлогий берег, к которому и решились, если можно, пристать с кораблем. Подняв якоря, пошли по морю, и развязав рули, и подняв малый парус по ветру, держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель. Нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силою волн». То есть вот уже огромную бурю прошли, это все бедствие позади, вот они вот уже почти что спаслись. И здесь возникает одна проблемка, которая чуть не стоила Павлу жизни. 42 стих. «Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь выплыл, не убежав». Интересная ситуация. Воины, которым доверили этих узников, они отвечали за них своей головой. То есть они должны были их доставить туда, в Рим. Если же они их упустят, то они отвечали. Павел здесь был человек, который был послан туда, в Рим, за ложное обвинение, по ложному обвинению. Мы не знаем, кто были остальные эти узники. Возможно, какие-то убийцы, какие-то криминальные люди, которые должны были быть туда доставлены. Но смотрите, что получается. По Божьему провидению сотник, желая спасти Павла, удержал их от этого намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю, впрочем же спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю. Что было дальше, мы поговорим об этом в следующий раз. В следующей главе, как я уже говорил, не менее интересная история связана с апостолом Павлом. А сейчас, перед тем, как мы помолимся, я хотел бы сделать несколько молитвенных выводов из этой истории. Вывод номер один. Сила христианства проявляется в практическом доверии Богу в реальных условиях жизни. То есть вы можете быть христианином долго, иметь большой стаж, вы можете быть активным христианином или неактивным христианином. Но вот ваша реальная суть, реальная сила, она практически выражается в том, насколько в трудностях, с которыми нам приходится сталкиваться, насколько мы можем доверять Богу. Это первое. Второе. Мир, окружающий нас мир, люди, которые неверующие, не знают Бога, они всегда имеют тенденцию относиться к христианам пренебрежительно. Это было в Советском Союзе, точно так происходит и сейчас в постхристианской Америке. То есть все светила, все звезды, они стараются подальше держаться от христианства, а если они и признают христианство, то только на словах как-нибудь. Это то, что это реальность, в которой христианство, настоящее христианство, существовало все 2000 лет. Третье. Хорошее знание Бога и Его Слова, соединенное с реальным упованием на Него, всегда дает прочный фундамент для уверенности в моменты шторма. Это очень хорошо видно в жизни, в истории апостола Павла. И это же мы можем увидеть в практике тысяч, сотен тысяч, миллионов христиан. И, возможно, даже если вы следуете за Господом не один десяток лет, и вы в своей жизни попадали в подобные штормы, вы можете даже в своей жизни засвидетельствовать, когда Господь давал силы для того, чтобы противостать всему бушующему океану. И последнее. Люди мира этого вынуждены признавать влиятельность христиан, соприкасаясь с их уверенностью в трудные моменты жизни.